Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Новые протесты против единого государственного экзамена в России. 20 лет со дня подавления студенческих демократических выступлений в Китае. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы», международная, историческая. 20 лет назад в Польше состоялись первые в послевоенной истории страны так называемые частично свободные выборы, в которых правящие коммунисты потерпели сокрушительное поражение от солидарности. Сегодня юбилей сопровождают споры и конфликты между тогдашними участниками антикоммунистического движения. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
В результате выборов 4 июня 1989 года Польша стала первым государством социалистического лагеря, в котором представители гражданского общества, прежде всего профсоюза «Солидарность», получили возможность реально влиять на управление страной. Решение о проведении частично свободных выборов, то есть 65% мест в Нижней палате парламента Сейме, гарантировалось представителям властей, а выборы в Сенат, Верхнюю палату, были полностью свободными. Было принято в результате компромисса властей с «Солидарностью» во время легендарного круглого стола. Лех Валенса от имени «Солидарности» гарантировал прекращение волны общенациональных забастовок, а власть обязалась дать возможность оппозиции принять участие в выборах. В результате оппозиция получила 92 из 100 мандатов в Сенате и все, за исключением одного, возможные места в Сейме. 24 августа 1989 года оппозиция смогла создать правительство во главе с Тадеушем Мазовецким. Я намерен создать правительство, способное действовать на благо народа и государства, создать правительство для всех поляков, независимо от их взглядов и убеждений, которые не могут быть критерием деления людей на категории. Говорил Тадеуш Мазовецкий в 89-м. В мае нынешнего года в Варшаве во время съезда Европейской народной партии произошли столкновения полиции с демонстрантами из «Солидарности» нескольких польских судоверфей, которые протестовали против очередных увольнений и возможного закрытия предприятий. Профсоюзные активисты обратились в прокуратуру, посчитав такие действия незаконными, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переносит политическую часть празднования 20-й годовщины выборов. А это прежде всего саммит глав государств Вышеградской группы из Гданьска в Краков. Дело в том, что некоторые профсоюзные лидеры заявили, что проведут подобную демонстрацию 4 июня и в Гданьске.
Это было бы так и не по-польски.
Это было бы не по-польски пригласить гостей, а потом их эвакуировать из-за горящих покрышек и взрывов петарды, заявил Туск. Такое решение вызвало возмущение оппозиции и представителей профсоюзов, ведь именно Гданьск, Гданьская судоверфь, это колыбель солидарности. Единственное место, где следует праздновать эту годовщину, это Гданьск. В этом не может быть никаких сомнений. Тем, кто перенес праздничное мероприятие из этого города, просто не хватило смелости.
Забраку попросту дваки,
сказал лидер оппозиционной партии «Право и справедливости» Ярослав Качинский. Януш Снядок, нынешний лидер профсоюза «Солидарность», заверил правительство, что его люди не намерены принимать участие в каких-либо незаконных акциях в день празднования, а лишь хотели организовать мирный митинг после праздничного богослужения. Еще дальше пошел лидер профсоюза «Август 80-го» Богуслав Зентек. В Гданьске будут рабочие люди, для которых это место является святым с точки зрения истории. А вот где 4 июня будут забавляться политические элиты, нам абсолютно все равно. Здесь даже есть какие-то параллели из прошлого. Короли-монархи будут в королевском замке в Кракове, а простой народ в Гданьске. Сам Лех Валенса оказался в трудной ситуации. Легендарный лидер «Солидарности» не мог определиться, где же ему праздновать 20-летие своей победы над коммунистической системой. В конце концов, бывший президент постановил, что появится и в Гданьске, и в Кракове.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий, а мы продолжим тему. Противостояние разных частей нынешней польской политической элиты выразилось сегодня в юбилейные дни в виде противостояния между древней королевской столицей Польши и аристократическим Краковом и пролетарским Гданьском, где, собственно, в советское время и зародился профсоюз «Солидарность». Об этом противостоянии я побеседовал с обозревателем Радио Свобода, специалистом по европейской и центральноевропейской политики Ефимом Фиштейном. Ефим, здесь в этой истории проявляется некий дуализм, что ли, польской современности и польской истории. Как известно, в польском королевстве, в польском государстве было две столицы, да, Варшава и Краков. Потом эти города имели совершенно самостоятельную судьбу. И отдельно город Гданьск, который был немецким городом Данциг, потом превратился в польский город Гданьск, и именно там началось движение солидарности. Гданьск – портовый, пролетарский город. Краков сейчас это оплот консервативных католических польских сил. Сама по себе солидарность тоже, с одной стороны, это пролетарское движение, потому что это профсоюз, на самом деле, изначально, а с другой стороны, известно, что и Лех Валенца, и многие другие лидеры солидарности были, ну, скажем так, ультракатоликами. Вот этот дуализм самой солидарности, пролетарское движение, профсоюзное движение и католическое, вот оно так, видимо, и проявилось в географии, в географическом споре двух городов.
Оно проявилось и в географии, и в истории польского государства. Не забудем, что Краков был столицей Верхней Силезии, составной частью Австро-Венгрии. Как вы сказали, Варшава – это губерния Российской империи. А Гданьск – немецкий город, относящийся Данциг тогда еще к Померании. Но дело здесь, конечно, не в исторических реминесценциях, а в польской современности. Польша в политическом смысле пошла в разнос, и противоречия между современным президентом и нынешним премьером колоссальны, точно так же, как между политическими элитами и движением «Солидарность» в ее нынешнем виде. По-моему, аббревиатурой, сокращением, если хотите, иллюстрацией вот к этому состоянию является нынешняя годовщина выборов после круглого стола между «Солидарностью» и коммунистическим правительством Польши. Эти выборы состоялись 4 июня и завершились каким-то компромиссом, который каждая сторона считает своей победой. В любом случае, нынешняя годовщина отмечается в Польше в двух местах сразу. Вышеградская четверка проводит свою встречу в Кракове, как вы сказали, и это объясняется тем, что активисты «Солидарности» собирались устроить массовые акции протеста, а премьер Польши Дональд Туск не хочет, чтобы иностранные гости видели, что между ними, его правительством, центристско-либеральным и рабочим движением сейчас существуют трения. Президент страны и его брат, братья Качинские, тем не менее, пошли навстречу именно рабочему движению «Солидарность» и проводят торжества в Гданьске. А иностранные гости находятся в сложнейшей ситуации. Часть из них останется в Кракове, часть, как, например, Вацлав Гавел, приглашенный на торжества вместе с Лехом Валенцем, будет и в Кракове, и в Гданьске одновременно. Он отправится из Кракова в Гданьск, демонстрируя тем самым близость и к той, и к другой части, если хотите, разделенной Польши. И эта ситуация проходит, вот эта линия деления, если хотите, проходит по всей политической жизни Польши. Это имеет отношение и к польской позиции по вопросу о европейских парламентских выборах, и по всем другим вопросам, и по отношению к Германии, если хотите. Лех Валенца оказался сейчас лидером фактически польского движения «Либертас». Это движение евроскептическое, и в то время как Дональд Туск относится к числу еврофилов. И вот эти противоречия между первым руководством Польши, взошедшим после выборов 4 июня, последующим руководством Польши в лице братьев Качинских и нынешним руководством Польши, вот это раздвоение и даже, если хотите, расстроение Польши, оно прослеживается во всех областях.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете, в которой, в частности, заявил, что США и мусульманским странам нет нужды соперничать. Количество сотрудников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, объявивших бессрочную голодовку, увеличилось до 48 человек. Протестующие требуют погашения долгов по заработной плате. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» проводят одиночные пикеты у здания Хамовнического суда, где идет процесс над бывшими руководителями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В столице Дагестана, Махачкале, при взрыве в отделе внутренних дел пострадали 3 милиционера. Сообщается, что взорвалось химическое вещество, которое являлось вещественным доказательством по одному из расследуемых дел. Верховный суд России отменил приговор по делу об убийстве лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева. Ранее Верховный суд Дагестана на основании вердикта присяжных признал виновным в убийстве Расила Мамедрезаева, приговорив его к 16 годам лишения свободы. В Петербурге сегодня открытие 13-го международного экономического форума. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видео и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит очень острая сейчас российская социальная, образовательная тема. В России началась акция, которая называется «Единый государственный экзамен подсуден». Инициаторы ее проведения – Всероссийский фонд образования, общественные движения «Образование для всех», «Родительская забота», «Альтернативы» и другие – намерены оказывать помощь всем, кто захочет оспорить результаты ЕГЭ в суде. Для этого на различных интернет-сайтах размещен образец искового заявления, даны пояснение, как, куда и в какие сроки необходимо обращаться, чтобы признать результаты ЕГЭ недействительными. Подробнее об этом наш корреспондент Ольга Вахоничева.
15 мая группа родителей, недовольных введением в России обязательного единого государственного экзамена как форма оценки знаний, проиграла в первой судебной инстанции в Верховном суде иск о признании недействительным соответствующего приказа Министерства образования. Суд долго определялся с мотивацией отказа, нарушив все процессуальные сроки, констатирует президент Всероссийского фонда образования академик Сергей Комков.
Фактически суд переписал всю вот ту околесицу, которую представлял Министерство образования. То есть они утверждают, что стандарты в России есть, и они даже не пожелали учесть вот решение одного из судов Нижегородской области, который четко написал, что в России нет утвержденных государственных стандартов образования. Суд продолжает настаивать, что приказ министра образования Филиппова от 5 марта 2004 года является нормативным правовым актом. Хотя тот же Верховный суд еще в том же 2004 году указал, что этот приказ является неправовым и ненормативным актом. То есть практически здесь искажена позиция Международной конвенции по правам человека.
В ответ на отказ суда при поддержке общественных и правозащитных организаций родители направили жалобу в кассационную коллегию Верховного суда. Если и эта инстанция отклонит иск, то заявление будет направлено в Европейский суд в Страсбурге, утверждает Сергей Комков. Учитывая необъективность российских судов, говорит Комков, организована специальная акция.
Мы на целом ряде интернет-сайтов размещаем образец искового заявления о признании недействительными результатов единого государственного экзамена. И, естественно, это иск о возмещении морального вреда. Просто ученик не попадает на учебу в высшее учебное заведение, а те, кто два экзамена обязательных не сдают, вообще без аттестата остаются. Здесь четко расписана вся юридическая основа, куда нужно будет только вставить свои данные соответствующие, вплоть до того, как уплатить государственную пошлину, как отслеживать дальнейшие материалы. Ну и, наконец, куда потом обращаться в случае, если потребуется какая-то юридическая помощь. Я думаю, что желающих найдется достаточно много. Потому что только в прошлом году у нас подавших официально апелляцию было более 20 тысяч человек. В этом году, с учетом вот того, что это уже обязаловка стала, я думаю, таких будет намного больше. Я еще думаю, что у нас и будут достаточно много людей, которые вообще останутся без аттестата.
Впрочем, немало и тех, кто все же считает ЕГЭ универсальным способом проверки знаний, полагает, что способный выпускник может сдать на высокий балл любой предмет. А провальные показатели почти по всем предметам в том же 2008 году – грустная, но объективная реальность. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о российских новостях. Сегодня очередной день нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Члены оппозиционного движения «Солидарность» провели одиночные пикеты у здания Хамонического суда, где проходит слушание. За процессом следит моя коллега Марьяна Трачешникова. Сейчас она по телефону в эфире «Свободы».
Серия одиночных пикетов, организованная движением «Солидарность», закончилась. Здесь было довольно много публичных и известных людей, которые стояли с плакатами «Свободу Ходорковскому и Лебедеву», «Свободу политзаключенным», требуем прекращения уголовного преследования совладельцев ЮКОСа. Ну а, собственно, в Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания. Государственное обвинение представляет доказательства, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И сегодня же здесь дискуссия, начатая Во вторник адвокаты предъявили свои претензии по поводу того, как государственные обвинители представляют доказательства, поскольку если раньше они зачитывали тексты целиком, и было непонятно, к чему и для чего это оглашается, то теперь государственные обвинители стали резюмировать уже написанное в текстах и очень часто пересказывать какие-то документы своими словами, что категорически неприемлемо для защиты. Но вот в итоге была достигнута некая договоренность, и судья Данилкин разрешил защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева как-то комментировать или обращать внимание суда на те неточности или намеренные искажения, которые допускают государственные обвинители в ходе оглашения того или иного документа. А, кстати, в Преображенском суде Москвы слушание тоже связанное с делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Дело в том, что Преображенский суд должен рассмотреть жалобу адвокатов Платона Лебедева на действия начальника матросской тишины Секрета Тагиева. Он запретил адвокатам свободно переносить в помещение для свиданий ноутбуки. А между тем, в своем ответе адвокатам Платона Лебедева начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Давыдов указал, что при проведении свиданий адвокатов использование технических средств, в том числе и компьютеров, не запрещается. И вот теперь адвокаты Платона Лебедева пытаются добиться через суд обязания руководителя матросской тишины пускать их на свидание с Платоном Лебедевым и с ноутбуками. Ну а в Хамовническом суде Москвы исследование доказательств со стороны обвинения.
Марьяна Трачешникова, наш корреспондент, который следит за новым процессом над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В следующем часе нашей программы мы вновь поговорим о ходе этого дела. Следите за нашей программой.
К 63-ю Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня. Президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете. Посещение Каира – часть ближневосточной поездки президента США, и об этом мы поговорим в рамках нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Накануне сегодняшнего выступления Обамы в Каире о целях этой поездки с американскими экспертами беседовал ведущий рубрики Юрий Жигалкин.
Изменение имиджа США в исламском мире – одна из сверхзадач, поставленных администрацией Барака Обамы. И президент надеется, что его прямое, без посредников, обращение к мусульманской аудитории совершит те же чудеса, что совершили его выступления в американской и европейской аудитории. Самое главное для меня – донести до людей четкое понимание того, в чем заключаются наши ценности, каковы наши идеалы. Объяснить им то, что для нас самое дорогое – это демократия, верховенство закона, свобода слова, религиозная свобода, сказал президент Обама в интервью американскому общественному радио накануне поездки. Ожидания, связанные с этим выступлением, невероятно высоки. Аналитики, например, считают, что обнародование в среду очередного аудиопослания Осамы бин Ладена с нападками на Барака Обаму отражает беспокойство главы Аль-Каиды по поводу ораторских талантов американского президента, способного завоевать мусульманскую аудиторию. Вместе с тем, многие эксперты призывают не переоценивать это событие. Прежде всего, это лишь речь, и хотя президент чрезвычайно искусен в роли главного агитатора и педагога, действия имеют гораздо большее значение, чем слова, считает бывший советник Госдепартамента Эрон Миллер. Это выступление предоставляет замечательную возможность заложить фундамент для будущей американской политики в регионе, если, конечно, у администрации уже есть твердая стратегия действий. Могут ли в речи президента прозвучать конкретные предложения? Как говорят дипломаты, эту речь будут с особым вниманием слушать в Израиле, который опасается неких пропалестинских жестов со стороны президента Обамы. Как считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, это маловероятно. Дело в том, что односторонняя инициатива, разработанная под покровом тайны, без длительной предварительной подготовки, не имеет никаких шансов на успех, учитывая политические традиции Ближнего Востока. А Белый дом в последнее время не давал никаких сигналов о готовящихся инициативах. Не было запущено ни одного пробного шара, ничего. В четверг в Пхеньяне начинается крайне необычный процесс над двумя американскими гражданами, журналистками, которые якобы незаконно пересекли границу Северной Кореи. Как предполагают эксперты, американские граждане могут стать своего рода разменной монетой в противостоянии Пхеньяна с окружающим миром. Слово Яну Рунову.
Сотрудница кабельного телеканала Current TV, базирующегося в Сан-Франциско и основанного бывшим вице-президентом Алом Гором, Лора Лин и Эуна Ли, были задержаны 17 марта на китайско-северокорейской границе. Они работали над телепередачей о северокорейских беженцах в Китае. Пхеньян обвинил журналисток в незаконном переходе границы и во враждебных действиях. Международный комитет защиты журналистов обратился за помощью к правительствам разных стран и к 40 правозащитным организациям. Об этом рассказал представитель комитета Боб Дидс. Они выполняли свою журналистскую работу, но добиться от Северной Кореи их освобождения непросто, поэтому мы разослали наше обращение не только правозащитным организациям, но и 6 государствам, участникам переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Это Северная и Южная Корея, Соединенные Штаты, Китай, Россия и Япония. Мы бы не хотели, чтобы журналистки оказались заложницами политической ситуации на Корейском полуострове. Вот как прокомментировал положение Брюс Клингнер из Вашингтонского фонда наследия. Ситуация с двумя американскими журналистками сложная, потому что многие хотели бы увязать этот инцидент с затянувшимся кризисом в отношениях Северной Кореи с внешним миром. Новое обострение вызвано ядерными разработками и ракетными испытаниями, которые проводит Пхеньян. Примечательно, что ни Соединенные Штаты, ни Северная Корея не хотят увязывать арест журналисток с конфликтом из-за испытаний. Вашингтон пытается решить вопрос при помощи тихой закулисной дипломатии, и поэтому действует через шведское посольство в Пхеньяне. Белый дом и Госдепартамент ведут себя подчеркнуто сдержанно, не делая никаких резких заявлений. В Пхеньяне могут рассматривать инцидент как чисто уголовное нарушение границы, а не как внешнеполитический. Я не уверен, что мировое общественное мнение, требования правозащитных организаций могут оказать давление на режим Ким Чен Ира. Никакие международные усилия не смогли убедить Пхеньян не нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и отказаться от испытаний ракет дальнего радиуса действия и от подземных ядерных испытаний. Так что протесты с требованием отпустить журналисток вряд ли заставят северокорейские власти сделать это. Журналисткам грозит 10 лет принудительных работ в лагерях.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Подробнее о выступлении Барака Обамы, первой реакции, мы об этом расскажем через полчаса в начале следующего часа нашей программы. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете, в которой, в частности, заявил, что США и мусульманским странам нет нужды соперничать. Количество сотрудников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, объявивших бессрочную голодовку, увеличилось до 48 человек. Протестующие требуют погашения долгов по заработной плате. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» проводят пикет у здания Хамовнического суда, где идет процесс над бывшими руководителями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В столице Дагестана, Махачкале, при взрыве в отделе внутренних дел пострадали 3 милиционера. Сообщается, что взорвалось химическое вещество, которое являлось вещественным доказательством по одному из расследуемых дел. Верховный суд России отменил приговор по делу об убийстве лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева. Ранее Верховный суд Дагестана на основании вердикта присяжных признал виновным в убийстве Расила Мамедрезаева, приговорив его к 16 годам лишения свободы. Сегодня в Польше отмечают 20-летие первых послевоенной истории относительно свободных выборов, в результате которых к власти пришло оппозиционное движение «Солидарность». В Пекине китайские правоохранительные органы сегодня блокировали площадь Тяньаньмэнь, где ровно 20 лет назад были подавлены студенческие выступления в поддержку демократии. В Петербурге сегодня открытие 13-го международного экономического форума. Сообщается, что из-за финансового кризиса в этом году форум будет немногочисленным. Только некоторые мировые лидеры подтвердили в нем свое участие. В Парижском соборе Нотр-Дам прошла поминальная служба по погибшим в авиакатастрофе самолета А-330. Почтить память более 200 жертв катастрофы приехал президент Франции Николя Саркози. На несколько минут перейдем от новостей мира к событиям в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, начнется программа «Время и мир». Сейчас ее представит редактор и ведущая Ирина Лагунина. Ирина, вам слово.
Добрый день. Знаете, мы так часто говорим о кризисе в программе. Собственно, мы и сегодня будем говорить об экономическом спаде, о том, каким путем будет развиваться мировое и российское автомобилестроение. И последний пример — это, конечно, компания General Motors. Это будет материал Сергея Сининского. Мы будем говорить о политическом кризисе. Это кризис Северной Кореи. И сегодня в программе будет интервью с сеульским профессором. Такие неизвестные, малоизвестные, незнакомые нам данные о том, кто, вероятнее всего, будет преемником Ким Чен Ира. Но все-таки мне хотелось сегодня рассказать подробнее о приятном материале в программе, о том, что вызовет улыбку, а именно о том, что в Америке началось в последние годы буквально свадебное помешательство, и никакой экономический кризис этому не помеха. Вот можете себе представить, что в 2006 году, Америка богата на статистику, так вот в 2006 году американцы потратили на свадебные мероприятия 161 миллиард долларов. И по всем прогнозам эта сумма не уменьшается даже в связи с экономическим кризисом. В общем, очень подробно о том, на что тратятся деньги, как работает эта индустрия, откуда, например, пошла традиция дарить не только свадебное кольцо, но и кольцо с бриллиантом в момент помолвки или предложения руки и сердца. Все-все-все тонкости и детали, связанные с свадебными торжествами, в том числе даже аббревиатуры для специфических гостей на свадьбе, вот об этом сегодня очень подробный рассказ. И я думаю, что этот рассказ приятный, он вызывает улыбку.
Спасибо, Ирина. Лучшие друзья девушек – это бриллианты, как известно. Ирина Лагунина, редактор и ведущая программы «Время и мир» в эфире в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. А мы вернемся к событием сегодняшнего дня. Культурная тема. Одним из победителей 6-го грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» стала Курская государственная картинная галерея. В номинацию «Технологии музейной экспозиции» галерея попала благодаря тому, что ее посетители наряду с традиционными для художественной галереи предметами могут увидеть видеоколлажи из этих же артефактов. Сейчас собрание графики Александра Дейнеки Курская галерея привезла на выставку в Третьяковку, рассказывает наш корреспондент Лиля Паль.
Курская галерея носит имя Александра Дейнеки. Ту видеоинсталляцию, за которую она получила приз конкурса, в Третьяковке показали лишь на вернисаже. Зато другую, подготовленную издательским домом «Интеррос», можно увидеть и сейчас. Работы Дейнеки наэлектризованы движением и промышленной техники, и его излюбленных персонажей, рабочих и физкультурников. Так вот, оказалось, что ничего не меняя в изображениях художника, их можно оживить, подобно тому, как это делают в мультфильмах, с помощью так называемой перекладки. И вот уже замаршировали люди на параде, замахали бодро руками, поплыли в небе дирижабли, заработали поршни паровоза. Этажом выше инсталляции выставка Дейнеки, на графических листах только что увиденные мотивы. Говорит заместитель директора Третьяковской галереи Ирина Лебедева.
Мы рассматриваем эту конкретную выставку как некое предисловие к большому проекту, который мы готовим в следующем году. В этом году 110 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки, и мы решили отметить его день рождения той небольшой выставкой, которая открылась в залах нашей постоянной экспозиции, работами из Курской картинной галереи имени Дейнеки. Нам хотелось, с одной стороны, отметить это юбилейное событие, а с другой стороны, дать возможность поговорить о том большом будущем проекте, который мы готовим, большую, серьезную ретроспекцию Дейнеки в следующем году. Он художник уникальный. И нам хотелось заявить о нем именно в этом ключе, какой-то новый взгляд на, казалось бы, уже известные вещи. Там выставка, которую привезли из Курской картинной галереи, когда мы договорились, что мы берем на эту выставку и показываем те работы, которые мы точно на нашей большой выставке показывать не будем. Поэтому это некий эксклюзив. Это то, что можно увидеть сейчас, но затем мы это показывать не будем. Потому что такое количество интереснейшего материала, который можно будет увидеть потом.
А откуда именно у Курской галереи такое большое собрание этого художника?
Три главных держателя музейных — это Третьяковская галерея, Русский музей и Курская картинная галерея. Потому что сам художник из Курска. И в свое время вдова художника что-то дарила, что-то продавала. И там большое, замечательное собрание. Действительно интересно показать какой-то новый материал и заявить о том, что в Курске это есть.
Причем интересно не только для московского зрителя. И в Курске совсем не все листы Дейнеки находятся в постоянной экспозиции. Графика, то есть произведения на бумаге, требуют особых условий хранения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Ровно 20 лет назад, ранним утром 4 июня 1989 года, подразделения китайской армии начали операцию по вытеснению с центральной пекинской площади Тяньаньмэнь студентов, в течение нескольких недель проводивших на площади демонстрации с требованием демократических реформ. Для разгона студентов по приказу властей были применены огнестрельное оружие и тяжелая бронетехника. В результате, по официальным данным, десятки, по неофициальным сотни людей были убиты. Кровавый разгром продемократического студенческого движения вызвал всеобщее возмущение в мире. Китай оказался на несколько лет в политической изоляции, против Пекина были введены санкции. О том, как события 20-летней давности видятся сейчас и как эта годовщина отмечается в самом Китае, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Китаю Андреем Шароградским.
Андрей, я сегодня просматривал заголовки европейских газет и увидел там такую шапку в одной из газет: «Китайская амнезия». Речь идет о том, что в Китае сейчас официально вообще не вспоминается об этой годовщине. Молодое поколение, сегодняшние студенты не знают того, что произошло 20 лет назад. Так ли это?
Нынешнее общество китайское находится в таком состоянии, что, в общем-то, эти события 20-летней давности его не интересуют. Ну и, кроме того, предпринимаются все усилия для того, чтобы блокировать появление любой информации по этому поводу. За несколько дней до вот этой годовщины один из телеканалов гонконгского телевидения попытался передать аналитическую передачу. Тут же сигнал был заблокирован. Ну, сегодня я смотрел передачу CNN, там было интервью с одним из бывших лидеров вот этого движения, и по ходу передачи, которая шла в прямом эфире, ведущая сказала, что ей сообщают, что сейчас сигнал CNN блокируется на территории Китая, так что, в общем-то, учитывая, что и интернет-сайты под строгим контролем, как только ты в поисковике набираешь Тяньаньмэнь или Тибет, тут же ведется контроль.
Известны ли масштабы трагедии? Сколько человек погибло? Сколько человек репрессировано после этих событий?
Есть официальные данные, согласно которым погибло несколько десятков человек. Есть неофициальные данные, которые говорят о том, что число погибших превысило 1000. Сколько человек реально погибло, никто, видимо, никогда не узнает. Причем надо учитывать, что, в общем-то, погибли и студенты, и солдаты, потому что столкновения стали в какой-то момент очень серьезными. Это были кровавые столкновения, потому что студенты, разумеется, были возмущены тем, что происходило, и это вызвало очень сильную агрессивность с их стороны. Ну и несколько сот приговоренных осуждали осужденных к очень длительным срокам заключения, некоторые к смертной казни. Студенты, которые были признаны виновными в убийстве солдат. Конечно, тысячи тех, кто был помещен под стражу, продержали их. Часто без следствия, кстати, до 2 лет. Потом выпускали, одних выпускали, другие оставались за решеткой. Кстати, вот совсем недавно выпустили одного из лидеров вот этого студенческого движения. Его зовут Ли Жихуа. Он просидел почти 20 лет. Обвинение у него в хулиганстве. Он был приговорен чуть ли не к пожизненному заключению, но сейчас, видимо, некий пряник. Накануне этой годовщины его выпустили. Сейчас ему 44 года.
То есть кто-то сидит еще сейчас?
Да-да, конечно, есть и те, кто сейчас сидит. Возможно, никогда и не выйдет на свободу.
А скажите, Андрей, просочилась мировую печать или, может быть, правозащитные организации знают об этом? Как вообще принималось решение о разгоне силовыми методами этой вот огромной демонстрации студентов?
С течением времени все больше становится ясна роль Дэн Сяопина, тогдашнего лидера китайского. Он не занимал тогда руководящего поста официально. Но, как мы знаем, в китайской иерархии это, в общем-то, и не обязательно. Ему в этот момент было 85 лет. И, скажем, 10 лет назад я бы сомневался в том, что Дэн Сяопин сыграл важную и, может быть, даже решающую роль в том, чтобы принять решение об именно силовом разгоне. Потому что студенты, так или иначе, они стали жертвами политической игры. Это была борьба между Джао Цзэяном, тогдашним генеральным секретарем ЦК КПК, который, кстати, при этом потерял свое влияние, потому что незадолго до этого он потерял пост председателя Госсовета, и, в общем, вся его команда осталась там, у него не было поддержки. И Ли Пэн, тогдашний премьер Госсовета, который был известен очень жесткой своей политикой, и на которого возлагали ответственность за то, что именно он принял решение о том, чтобы разгонять именно силой вот эти студенческие демонстрации. Есть такой тоже один из лидеров студенческого движения, Ван Дань, он признавал через 5 лет после того, что случилось, он сказал, что если бы я понимал, что происходит вот с этой точки зрения, то я бы призывал студентов уйти с площади. Но вот всегда считалось, что именно Ли Пэн отдал вот этот самый приказ. Возможно, что формально так оно и было, но то, что Дэн Сяопин это поддержал, документы, которые сейчас, вот, по прошествии 20 лет, публикуются, говорят о том, что он поддержал это решение, и, собственно говоря, его роль тоже очень большая.
Вы знаете, Андрей, с течением времени меняется как-то оптика, такая историческая, с которой смотришь на эту ужасную, на самом деле, ситуацию. Ну вот получается так, что Китай, тоталитарная коммунистическая страна, авторитарно проводила какие-никакие реформы, начинала открываться миру. Студенты добивались, или люди, которые стояли за студентами, добивались еще больших реформ. Получилось так, что механика перемен, которые потихонечку, маленьких, половинчатых, которые вводили китайские лидеры, она не вошла в резонанс с этим требованием народных перемен. В результате получилось, что вообще возможность реформирования Китая была остановлена. Верно я понимаю ситуацию или нет?
Но это не совсем так, потому что к моменту этих выступлений студенческих реформы насчитывали 10 лет. Это был первый фактически экономический кризис после начала реформ. Инфляция составляла 30% в год, несмотря на бурный экономический рост. Но вот эти реформы шли, и они не зашли в тупик. Собственно говоря, это был некий критический момент, и выступления студентов, они не были спровоцированы, например, желанием ввести немедленно многопартийную систему, каких-то вот реальных демократических реформ. Я не думаю, что звучали, особенно в первые недели этих выступлений, какие-то призывы ввести свободу слова. Там были гораздо более конкретные требования, они касались выделения больших средств на образование, повышение зарплат, справедливого распределения для выпускников. Вот эти требования, они были поддержаны довольно большой частью населения Пекина, и, собственно говоря, это и привело к тому, что студенты заняли площадь, и с ними, в общем, первое время, по крайней мере, обращались власти с осторожностью. Но дальше все стало по разным причинам, начиная от этой политической игры, заканчивая такими вещами, как, например, визит Горбачева, который приехал ровно в тот момент, когда эти демонстрации достигли пика, и информацию, которую получали эти студенты, им казалось, что в Советском Союзе в этот момент происходят такие перемены, о которых можно мечтать. Вот это несколько изменило ракурс этих выступлений, и тогда же и появились вот эти лозунги, в которых появились слова «демократия», появилась вот эта статуя, похожая на статую свободы, которую сделали студенты и поставили, она простояла несколько дней. И вот это уже напугало режим, на самом деле, но это продемонстрировало, что, по крайней мере, в тот момент руководство Китайской Народной Республики не признавало другого способа, кроме как вот силой подавить, показать, что для нас стабильность самое главное, потом вскоре был такой введен термин упорядочение и урегулирование, и каким-то образом продемонстрировать, что ничто не может угрожать монополии коммунистической партии на власть.
Говорил обозреватель Радио Свобода. Извините, Андрей Широградский, рубрика «Мировая политика». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
экс-президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете, в которой, в частности, заявил, что США и мусульманским странам нет нужды соперничать. Количество сотрудников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, объявивших бессрочную голодовку, увеличилось до 48 человек. Протестующие требуют погашения долгов по заработной плате. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» проводят одиночные пикеты у здания Хамовнического суда, где идет процесс над бывшими руководителями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В столице Дагестана, Махачкале, при взрыве в отделе внутренних дел пострадали 3 милиционера. Сообщается, что взорвалось химическое вещество, которое являлось вещественным доказательством по одному из расследуемых дел. В Петербурге сегодня открытие 13-го международного экономического форума. Сообщается, что из-за финансового кризиса в этом году форум будет немногочисленным. Только некоторые мировые лидеры подтвердили свое в нем участие. В Парижском соборе Нотр-Дам прошла поминальная служба по погибшим в авиакатастрофе лайнера А-330. Почтить память более 200 жертв авиакатастрофы приехал президент Франции Николя Саркози. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Международный театральный фестиваль имени Чехова показывает в Москве спектакль выдающегося французского режиссера Филиппа Жанти «Болелок». Слово, вынесенное в название, не имеет никакого смысла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Возможно, новый спектакль Филиппа Жанти уступает тем, что мы видели прежде. Он создан из того же вещества, но эффект уже не так силен. Однако сравнивать Жанти можно только с ним самим. На его территории ему равных нет. А его территория — это сновидение. И он единственный, кто умеет сделать сон явью. Правда, на этот раз Жанти представляет все происходящее фантазиями девочки Алисы. Привет от Кэрола. Исполнительница роли на наших глазах оживляет кукол и разговаривает их голосами. Для такого случая актриса выучила текст по-русски.
Посмотри, как я болен! Док, марионетки никогда не болеют. А кто же это, доктор? Я это ты!
Если вас будут уверять, что в спектаклях Жанти есть смысл, не верьте. Его не больше, чем в галлюцинациях, и не стоит мучительно разгадывать, как все это сделано. Даже если объяснить технологию, дело не в ней, не в самом трюке, в мастерстве, с которым он выполнен. Жанти смешивает все виды искусства, цирковую клоунаду и акробатику с пантомимой, кукольный театр с современным танцем, кино и видео с пластическими искусствами. Вот кукольная головка размером с кулак, а через секунду уже с человеческую голову и с человеческим лицом, а еще через секунду лицо живого актера, похожее на кукольное, как две капли воды. Заметить момент подмены невозможно, до тех пор, пока этого не захочет режиссер, живое неотличимо от неживого. Жанти балансирует на тонкой грани, отделяющей веселую клоунаду от мрачного гротеска. Взять сцену искусственного оплодотворения. Два врача неумехи отправляют в дальнее странствие маленьких куколок. А вот экран. В видеофильме двое пробираются по хитросплетениям лабиринтов. А на черной ширме тем временем образуется прорезь, из которой пробуют вырваться, выбраться, то есть родиться наши герои. Следишь за спектаклем сновидением зачарованно и не в силах разгадать, как он сделан, чувствуешь себя ребенком, впервые встретившимся с волшебством театра. Также рассуждает и Вениамин Смехов.
Я уверен, что Филипп Жанти посвятил это опять. Я в третий раз вижу его спектакли. Посвятил мне как ребенку. Это чудо присутствия на невообразимом, абсолютно необоснованно фантастическом подарке. Я так же, как 17 или 18 лет назад, опять впал в то же жантифильство, филипполюбие. Здесь пересечены очень разные искусства. А здесь люди люди летают, вы видели, чтобы так летали? Невозможно представить. А как они пластичны? А какая-то клоунада бесконечно страстная и мобильная, и могучая, и беззащитная абсолютно. Это беззащитность детского восприятия мира. Потому что мир обещает нам, конечно, бесконечное счастье. И вот мы выходим на улицу, где никакого нет счастья, и благодарны театру опять и опять за этот подарок.
Впечатлениями от спектакля я попросила еще поделиться искусствоведа Галину Аксенову.
Здесь есть очень много цитат из современной живописи, и это очень важно. Очень много цитат из комиксов, детских мультфильмов. Замечательный финал – это «Танец Аннабель». Это один из первых фильмов Эдисона. Здесь еще есть тема конфликтов прошлого и настоящего, поп-арта и высокого искусства, интеллектуальной и низкой культуры. И, конечно, есть история Алисы с воспоминаниями, от которых мы хотим избавиться. То, что называется спектакль для всей семьи. То есть от детей, от необразованных до образованных людей. И это замечательно. Это и есть настоящее народное искусство.
Одновременно с балелоком Филиппа Жанти в Москву из Франции приехал невидимый цирк. Все действие состоит из сложных изобретательных цирковых номеров. Раньше такие показывали на площади. В них заняты грустно улыбчивые клоуны, дочь Чарли Чаплина Виктория и ее муж Жан-Батист Тьерре, а вместе с ними голуби, кролики и чудесно поющие гуси. Это был «Ахающий гусь» из спектакля «Невидимый цирк». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» – клезмеры, еврейские музыканты.
В оркестрах играют в основном, знаете, евреи. Они привносят обязательно свою краску в исполнение любого оркестра.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Организация американских государств отменила запрет на членство в организации Кубы. Эта структура, объединяющая все 34 государства западного полушария, за исключением Кубы, была создана для урегулирования военных, политических и торговых конфликтов в полушарии. Исключение Кубы из организации в 1962 году последовало за провозглашением социализма на Кубе. А в решении об исключении страны члены ОАК записали, что приверженность Кубы марксизму-ленинизму несовместима с участием в межамериканской системе. Соединенные Штаты решили не блокировать решение отменить запрет на членство Кубы в ОАК. Однако для возвращения в организацию Куба должна подать официальное заявление, чего Гавана не собирается делать. Но во время этого процесса, как надеется Вашингтон, будут предъявлены требования демократизировать кубинскую политическую систему. Нью-Гэмпшир стал в среду шестым штатом, легализовавшим однополые браки. Одобрение законопроекта штатной легислатурой произошло лишь со второй попытки, после того, как в документ были внесены поправки, гарантирующие право церквей отказывать в освящении подобных браков. Такое решение консервативного Нью-Гэмпшира подчеркивает удивительный раскол в стране относительно признания однополых союзов. 5 из 6 толерантных штатов находятся на восточном побережье. В прошлом месяце Верховный суд традиционно либеральной Калифорнии подтвердил незаконность однополых браков в штате. В то время как движение за равноправие геев и лесбиянок явно воодушевлено серией успехов в 6 штатах, следующие победы потребуют многолетней борьбы. В 42 штатах страны приняты специальные законы и поправки к Конституции, определяющие брак как союз женщины и мужчины. Человек без недостатков. Таким предстает президент Обама из многочисленных статей и самых первых книг о нем. Симпатии, которые испытывают журналисты по отношению к президенту, откровенно проявляются в их работах. В только что вышедшей книге Ричарда Вулфи «Как делают президентов» — это книга о Бараке Обаме — в роли сенсационного подан эпизод давнего разлада в семье будущего президента, рассказывает Владимир Морозов.
Американцы привыкли видеть на обложках журналов улыбающиеся моложавые лица Барака и Мишель Обамы. Их любят снимать, когда они держатся за руки. Но автор книги «Как делают президентов» дает нам возможность посмотреть на супругов из другой стороны. В 2000 году Барак Обама боролся за место в Конгрессе США и потерпел поражение. Его жена не хотела, чтобы он занимался политикой, и она тяжело переносила напряжение, связанное с выборной кампанией. От прежней взаимной нежности не осталось и следа, супруги почти не разговаривали друг с другом. Но похоже, говорят наблюдатели, что этот эпизод книги стал единственным, где про Обаму говорится без восторга. Коллеги обвиняют автора Ричарда Вулфи в том, что он фактически как бы превратился в пресс-секретаря президента, хотя собирал материал о нем, будучи сотрудником журнала Newsweek. Достается и самому президенту. Недавно известный колумнист Роберт Самуэлсон написал, что Обама как бы рождает волну коллективного подхалимства. Президент отшутился. Во время обеда для журналистов, аккредитованных в Белом доме, Обама, улыбаясь, сказал: «Многие из вас пишут обо мне. И, конечно же, все вы голосовали за меня». Президента можно понять, говорит политолог Рафаэл Стерненштайн. Уж лучше пусть Белый дом занимается пиаром и дает информацию о семье Обамы, а то репортеры постараются накопать что-нибудь уж очень смачное. Вы помните, как журнал «Вашингтонин» напечатал фото тогда еще кандидата в президенты Барака Обамы в плавках на пляже? Снимки были сделаны с помощью телескопической оптики. Это непристойно, такое навязчивое внимание. Больше в плавках президента пока не показывали. Но время от времени в прессе идут споры о том, не слишком ли журналисты очарованы личностью Обамы и не мешает ли им это трезво судить о его политике. Поводом для таких споров стала и книга Ричарда Вулфи. Его упрекают в том, что он и не пытался поговорить с оппонентами Обамы. Завистливые коллеги сообщают, что именно Ричарда Вулфи приглашал Барак Обама играть с ним в баскетбол. Кто-то подглядел, как после выступления в городе Рено Вулфи и Обама совместно доедали кусок морковного торта, в то время как остальных, тоже изрядно проголодавшихся участников встречи, припроводили в поджидавший автобус. Фамилия Вулфи звучит по-английски как «волк», «волчонок». Недавно про Ричарда Вулфи сказали, что он овца в шкуре волчонка.
Будущие работы о президенте Обаме, впрочем, вряд ли будут столь же комплиментарны. Как говорят, окружение президента сильно обеспокоено слухами о том, что знаменитый журналист Боб Вудвард готовит свое исследование об администрации Обамы. Их пугает то, что у Вудварда репутация профессионала, от которого ничего утаить невозможно. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главное. Тема этого часа, международная тема, конечно же, выступление Барака Обамы, президента США, в Каирском университете. Он обратился к исламскому миру, призвал наладить заново хорошие отношения между США и мусульманами. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.